Окей, ладно, четвертое. Вот здесь, по-моему, мы видим вполне человечество Иисуса, как хотя он был Сын Божий, у него и тоже был в нашей природе. И это очень полезно для нас, потому что мы понимаем, что он не такой икон, так далеко от меня, который, он был какой-то Богом и не может тогда понять именно, как я чувствую. Нет, у него был наши человеческие природы, хотя разница в том, что он никогда не совершал никакого греха. Вот. И поэтому он является для нас представителем перед Богом. Например, вот в 4 стихе. «Надлежало же ему приходить через Самарию». Вот он там, хотел туда, и вот дорога через какое-то место, Самарию. Ему написано «надлежало». То есть он не мог летать у нас в самолете или просто вот явиться там. Ему пришлось, это необходимо для него таким путем ходить. Потом пришел рано утром, в 6 стихе, сел у колодца. Было около 6 часа. Я понимаю, что это 6 утра, согласно еврейскому времени, который используется Иоанн, его Евангелие. Итак, он так сидел, очень устал у колодца. И страшно хотел пить, и тоже голодовал, отправил учеников покупать еду. Хотя иногда он сам просто творил еду, 5000 человек и так далее. Но видимо, что это не всегда. Для него он это не использовал сам. Поэтому он так уставший. В 9 стихе эта женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки?» То есть это видимо, что он выглядал как иудей, так как типичный еврей. Она сказала: «Ну что, ты еврей, да? Вы иудей. И вот ты просишь пить у меня, самарянки». То есть это видимо в вечном плане, что он еврей, что он не африканец, он не из Самарии. Это видимо, потому что вот он был человек в этом плане. И дальше написано в 44-м. Сам Иисус свидетельствовал, что пророк, это он, не имеет чести в своем отечестве. В своем отечестве. То есть у него было отечество. Вот Галилея. Он оттуда. Вот. Опять его человечество. И смотрим более внимательно, почему он пошел в Галилею. Я думаю, потому что он хотел как-то отдыхать немножко с учениками. Он думал: ну хорошо, тогда мы будем уходить в Галилею, потому что я знаю, что там не будет, никто не будет меня принять, потому что пророк не имеет чести в своем отечестве. Но когда пришел он в Галилею, в 45 стихе, то галилеяне приняли его. Это что? Это значит, что он ошибался? Наверное. Он работал столяром, плотником. И когда он работал, вы думаете, что он никогда не ошибался? Каждый человек, который работал столяром, иногда делает свое дело и потом думает: ах, я не то ставил. Мне надо опять делать. Вот. Никакого плотника нету на этом планете, который не ошибается иногда в своем труде, в своем работе. И очень странно, если Иисус каждый раз не совершал никакой ошибок в своем труде, в своем работе. И я думаю, здесь тоже. Думал: ну хорошо, тогда уедем в Галилею, потому что там никого нету, ждет меня, они не будут меня принять. Потому что он так понял, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Но когда он пошел туда, написано, галилеяне приняли его. Тоже в 48 стихе пришел к нему человек, сказал: сын мой болеет, помоги. Иисус сказал, 48, он сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Да, вы хотите увидеть знамений и чудес. И поэтому Иисус просто сказал ему: 50 стихе, «Сын твой здоров». И тот человек это верил, уверовал, хотя он это не видел. То есть, Иисус как раз сказал, что ну, вам надо видеть, правильно, вам надо увидеть эти знамения и чудес, для того, что вы будете верить. А тот человек, наоборот, без зрения, скажем так, он уже не увидел, но верил. И Иисус это, наверное, не совсем ожидал. Это не значит, что он как-то ничего не знал, что он как-то не понял ничего. Это просто знак его человечества. Это ободрение, по-моему, для нас, что он имел точно наше природе. И поэтому он прекрасно понимает, как мы чувствуем, когда хотим пить, когда уставшие, когда мы ожидали, что людей вот так будут, и фактически они наоборот. Он понимает, когда нам надлежало кое-что делать, когда надлежало же ему проходить через Самарию. Ладно, обратно тогда. В первом стихе, когда же узнал Иисус, что фарисеев скликали, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, он сказал, ну хорошо, уходим отсюда. То есть он не любил конфликт. Он не хотел конфликтировать с людьми. И когда он сказал, что вам должен быть хитрый, как змея, в каком плане змея является для нас пример? Мудрость в том, что змея совсем не агрессивна. Совсем не агрессивна. Змея, увидя, что человек придет, убежает. Змея очень не любит конфликт. Сразу, когда как-то слышит или понимает, что есть какие-то ступенек, что человек приближается, уходит быстро. То есть они абсолютно не агрессивны, они хитростом как-то уходят из конфликта. И я думаю, что это вот здесь у нас пример, как Иисус то же самое сделал. И его разговор с этой женщиной интересно в том, что, по-моему, она пробовала ему провоцировать. Но он не реагировал к этому провокации. Это вообще. Это, допустим, в 12 стихе. Она самарянка, и он еврей. В 12 стихе. Неужели ты больше отца нашего Иакова? Она как-то, это спорный вопрос, что мы из Иакова. Они самарянки. Считали, что мой прием из этого Якова, и вы как-то ни при чем, евреи. Так как тот спор между арабом и евреем до сих пор, что мы являемся настоящие вот, потомки этого Якова и Авраама и так далее. Евреи говорят, что да нет, это мой. Вот. И та женщина подняла тот же самый вопрос, а Иисус не ответил к этому провокации. Он просто предлагал ей живые воды. Да ладно, я предлагаю тебе вечную жизнь. И тоже она пробовала ему провоцировать. В 19 стихе, 20 стихе. Отцы наши, она сказала опять, типа наши, не ваши, наши. Отцы наши, тот самарянка, можно сказать, араб, если перевести на наших рамках. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должна поклоняться, находится в Иерусалиме. Типа, давайте поспорим. И что он сказал? Это ни при чем. Поверь мне, 21-м, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. 23-м, но настанет время, и настало уже, когда истинный поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. В смысле, ни при чем, где, в физическом месте. Он всегда брал вот высший уровень. То есть он не ответил на ее провокации. Как почти как каждый еврей начинал бы спорить. Да нет, в Иерусалиме, это написано в Библии, что в Иерусалиме. Он не хотел. Или что, мы, в смысле самарянки, мы являемся потомки Якова. отца нашего Якова, 13 стихе. Он это слышал, но не ответил на эту провокацию. Почему? Потому что он поискал ее спасение. И вот пример для нас. И то, что я вообще не люблю религиозных людей, они все любят спорить. Все любят спорить. Ты так трактуешь, а нет, ты не прав. Они не правы. Вот, слушайте, это должен быть так. Да нет, вы неправильно поняли. Сиди, слушай. Всякие эти свидетели Иеговы, каждый эти деноминации любят спорить о текстах Библии, интерпретации и так далее. В одном плане надо, конечно, правильно толковать Библию. Если Библия является Словом Божьим, то это, конечно, важно понять. Потому что, когда ты со мной говоришь, ты хочешь, чтобы я тебя понимал. И правильно понимал. Когда я говорю, я тоже хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Вот. И Бог и так же, конечно, хочет, чтобы мы правильно поняли бы его речь для нас. Это естественно. Но я имел в виду, что постоянно провоцировать друг друга, что «Ах, ты не так понимаешь, да нет, слушай». Это примитивно, это примитивность. И вот пример, прообраз Иисуса для нас здесь вообще супер. Что Он всегда выше, чем такие примитивности. Тот женщина, конечно, шокирован в 9 стихе. «Ты, будучи иудеей, как ты просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Это две штуки здесь. Во-первых, он говорил с женщиной на публичном месте, в смысле на общественное место, колодец. И это вообще не принято. Для евреев вообще говорить с женщиной. Тем более с такой женщиной, которая самарянка. Это для им мерзость. Иисус, конечно, показался, что вот для меня ни при чем. Тем более, она, видимо, женщина под вопросом, скажем так, 5 мужей, мужчина или ребят, или как скажете, вот такая женщина. И я вчера и пятницу был в Франции, в городе. И этот город в свое время был красивый, чистый французский. Церкви, памятники из войны, что здесь была битва какая-то против фашистов, что во-во-во, и очень, ну, скажем, очень сильно дух национализма там, памятники и во все. А там я был единственный белый человек, это полный африканцами, иммигрантами, мусульман, бывшая католическая церковь, это уже мечеть. И я чувствовал себя как в Африке. Я два человека там покрестил, и, конечно, белых француз, как-то для меня это мерзость. Это вот наш город, и вот сейчас вот такие там живут. То же самое в Англии, вообще в Западной Европе, уже начинается здесь в Латвии, что вот кто этих иммигрантов, не придерживая нашу культуру, наши стандарты, наши нормы, не зная наши истории, наши словесные истории и так далее. Они здесь живут, не говоря на нашем языке, вот, как-то стыдно. И, конечно, таких, скажем, белых француз, как-то очень против того, что, допустим, человек, как я, пришел бы и покрестил этих, ну, черных и так далее. Это как-то похоже, потому что это место, где Иисус был, в 5 стихе, Сихар, это Шехем, это самые деревянные израильские город. С самого начала Бытия, даже Бытия 12 главу, мы считаем, что Авраам там был, там кости Иосифа поклонился, и там Яков строил алтарь и так далее. То есть это чистый, но символ, скажем, их национализм. Но во время Иисуса там, ну, это город Самарийский, 5 стихе. Значит, самарянки там жили, и евреи как бы считали, что этих людей мерзость. И вот Иисус пришел туда, обратил одна женщина из них, тем более женщина, которая, видимо, под вопросом своей личной жизни, и она, в свою очередь, обратила очень много мужчин. Это было бы для евреев абсолютно мерзость. Так как, когда я крестил этих черных людей вчера в этом городе, возле Парижа, это было бы для белых французов, это было бы мерзость. И интересно, как Иисус работает. Он до сих пор так действует. И вспоминая то, что случилось вчера, и перечитая эту главу сегодня, я видел такую ассоциацию, что перевести на динамическом вот термах и рамках то, что Иисус сделал здесь, это то, в принципе, то, что случится, когда, допустим, ты крестишь черных людей, бывшие чистый французский город Франции. Итак, Иисус является тот же самый. Вчера, сегодня и завтра. То есть это не просто история, то, что мы здесь читаем. Это как-то повторяется, становится живее. Это вот уникальный момент в Слове Божьем и в истории Иисуса. Итак, Иисус задал ей вопрос в 17 стихе, на 16 стихе. «Пойди, позови мужа твоего». И приди сюда. Он прекрасно знал, что она такая женщина. Когда она слыхала бы тот вопрос, позови мужа твоего, она думала, Господи, какой. Позови мужа твоего, какой я буду брать с собой. И она ответила, так, в 17 стихе, у меня нет мужа. На еврейском, на греческом слово муж и мужчина – это одно и то же. Итак, она как-то не совсем ответила правильно, потому что она жила с кем-то. В 18 стихе Иисус сказал, молодец, у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо, ты сказала. Я сказал бы, что это не совсем справедливо, то, что она сказала, потому что она как-то скрывала немножко. Она типа показала, что у меня нет мужа. Но она жила с кем-то. Иисус это сказал в 18 стихе. Мужей. И тот, которого ныне имеешь, то она жила с кем-то. Но она типа показала, что мужа у меня нету. Я типа свободная. То есть опять Иисус очень положительно смотрел на эту женщину. Она задала ответ, который, по-моему, не совсем та ответ. Ну, ладно, хорошо, мы так сказали. Ну, давай, будем с этим работать дальше. Чем сказать, я извиняюсь. Это не то, у тебя есть мужчина. Я знаю. Ну, ладно, ты так сказала. Хорошо, ладно, давай, дальше. Из этого вот пункт понимания, давай дальше. Конечно, когда он сказал, что у тебя было 5 мужей, она в щелке, что он все прекрасно знал, все обо всем. И, видимо, он понял, что она не та женщина, не совсем. И она это приняла, признала, что да, ты прав. В 19 стихе. Господи, вижу, что ты пророк. Но сразу после этого, чем покаяться, чем сказать, что я извиняюсь, но в моей жизни не все так перфектно. Согласна. Нет. Она начинала спорить насчет теологии. В 20 стихе. Сразу после этого, когда Иисус поднял личные вопросы насчет ее моральности, она подошла на теологии. В 20 стихе. Отцы наши, опять провокации, наши отцы, поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Место, где, на каком горе надо поклоняться Богу. Она тот вопрос подняла сразу после того, что Иисус поднял более личный момент. Я не говорю, как я сказал, что толкование Библии, интерпретации Библии, это не важно. Это, конечно, важно, как я раньше сказал. Это важно, потому что Бог хочет, чтобы мы правильно Ему поняли бы. И значение Его речи для нас, это, конечно, важно. Но сразу, когда кое-что очень личный момент, этапе, Бог как-то поднимает с нами вопросы насчет нашего поведения, есть такой тенденции, просто поднять ой, теологических вопросах. На каком горе нам надо поклоняться? Самое главное, как Иисус сказал, что надо в 24 стихе поклоняться в духе и истине. И он имел в виду, значит, в моральном смысле. Вот он поднял вопросы насчет ее мужей. Тут ну, не очень хорошей биографии у нее. И вот сразу она подошла по-другому. Давайте спорим о теологии. И чаще всего то же самое получается сегодня с людьми. 23 стихе. Надо поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог на поиск для человека. А мы говорим, что ой, я поищу Бога. Я на поиск для Бога. Правильно? А Бог и тоже ищет себе поклонников. То есть Бог на поиск для человека. Представляете, Бог, как сказать, с небеса смотрит сюда, он на поиск для человека. Это будет. И мы здесь ищем для Бога. И когда мы встречаем, это чудесно. Есть такая искра. Когда Бог встречается с человеком. От Иоанна 1 главу есть такой ну, пример, где написано, что этих учеников сперва поискали Иисуса или Мессия. 38 стих. Иисус заметил, что увидел их идущих и говорит им, что вам надобно, то есть что вы поищете. И в 43-м, на другой день, Иисус восхотел идти и находить Филиппа. И говорит ему, иди со мной. Он находил, он нашел Филиппа. А Филипп и этих других учеников, ну, поискали ему, и он им как-то поискал тоже. И так не думайте, что Бог как-то пассивный, что он как-то там на небесах, думая, что, ну, я все сделал, дал им слово мое, сын мой, это для им сейчас решать вопросы. Если они хотят, ну хорошо, я буду открывать книг, судом ем, дать им то, что надо. Вот. Нет, Бог более проактивный. Он поищет человеку, он на поиск. И когда, допустим, мы предлагаем Евангелие кому-то, знаете, что Бог и тоже поищет тот человеку. Он с нами. Он будет действовать через нами. Двадцать девятый стих. Та женщина вернулась в городе и сказала мужчинам, написано на русском людям, 28, но это в мужском поле, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. А что он сказал ей? Он сказал ей, что у тебя было 5 мужей, я знаю твою биографию с мужчинами. Итак, она, в принципе, объяснила этим мужчинам, что, знаете, я встречалась с человеком, который сказал мне все, что я сделала, в смысле, все грехи мои. Из-за этого, в 30-м, они вышли из города и пошли к нему. Это поскольку она признала, что да, я грешница, я согрешила. А Иисус об этом прекрасно знает и решил мои проблемы. Из-за этого она убедила этих людей. Это является тоже основ для нашей ну, евангелизации. О том, что если мы будем поделиться с людьми, о том, что я и тоже грешник, а знаете, Иисус мне нашел, и Он прекрасно знает все то, что я сделал, и мне простил. Это является очень убедительно для людей. Ну, учеников как-то думали, что это немножко не то. Это самарянка, тем более не женщина в таком биографии, не женщина, язычница и так далее. Иисус сказал им в 35-м, вы говорите, что еще 4 месяца и наступит жатва. То есть вы думаете, что жатва это уже не время для этого. А я говорю вам, что посмотрите на Ниве, как они побелели и поспели к жатве. То есть он имел в виду, что жертва уже готов. А вы считаете, что только через 4 месяца. Нет, это уже. То есть они не думали, что такие люди, так как женщина, самарянка, в таком биографии, что они думали, что это нет, она еще не готова. Иисус имел в виду, она готова. И есть столько такие готовы. И так не думайте, что человек не готов. Нет. Или человек как-то недостоин, что это не тот человек, что это нет, такого нам не надо. Потому что если Иисус имел бы такой подход к нам, никто из нас не приняли бы веру. Опять, в 39 стихе, многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшие, что Он сказал ей все, что она сделала, в смысле все грехи, которые она совершила. Потому что что Он сказал ей? Он сказал ей насчет, у тебя было 5 мужей, я знаю, твой биографик. Итак, мы тоже, как грешников, стоим перед Иисусом. И нам не надо думать, что мы как-то лучше, чем тот женщина. Нет. А факт того, что Он абсолютно все обо всем знает. Каждый шаг в нашей жизни, каждый грех, который мы совершали, Он прекрасно наши биографии знает. На этом основании мы верим, что ну да, Он мне на самом деле простил. Он на самом деле дал мне тот в аду вечный. И Он тоже сказал ей, что ты дашь мне воду, а я дам тебе живая вода. Это значит, вода из источника, из фонтана. Значит, Он имел в виду, что внутри у тебя будет, в 14 стихе, останется в нем источником воды, текущей в жизни вечной. То есть ты будешь становиться не только как колодец, а так, как источник или фонтан. И ты будешь тогда отдать живые воды людям. То есть, поскольку мы посвящаемся Иисусом, и поскольку мы будем пить, то, что Он даст нам, и в этом чаше у нас какой-то символ об этом есть, тогда это становится внутри человека источник вечного жизни для других. Мы становимся как источников, как колодец, не только колодец, но источник, где есть живая вода для людей. Опять к этому человеку. Тот царь-творец, в 50 стихе, Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Он, написано, поверил. Сейчас, сын, он видел, что сын уже исцелился, в 53 стихе. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Но в 50 стихе написано, что он уже поверил. А здесь в 53 он опять уверовал. Значит, что есть разные степени веры. Что человек вполне может сказать по-честному, что я уверовал, но есть еще выше уровни. Так как Иисус сказал Петру, что когда ты обращаешься ко мне, тогда ты будешь укреплять братья своих. Но он уже обратился к Иисусу. Иисус имел в виду, что обращение имеется в разных уровнях. Люди иногда переживают насчет перекрещения. Не надо об этом переживать, потому что каждый имеет свое время. И вот мы начинаем, наверное, на каком-то уровне. Бог потом откроет нам дальше. И придется перекреститься, но уверовать дальше. Мы зададим себе вопросы, уверовал ли я или нет. Почему это сложно ответить? Потому что есть разные степени, уровень веры. Видимо, здесь человек уверовал, и потом дальше уверовал. В смысле, на высоком, более высшем уровне. Итак, не только умоляем вас принять крещение во Христе, но и тоже быть так, как тот самарянка. Понять, что я никто, никчемный, но Он меня увидел, Он знает всю прекрасную мою биографию. И это фактически утешение, что есть кто, который прекрасно знает мою биографию в духовном плане, который каждый грех знает, в том числе тех грехов, которые я даже забыл, которые я не могу вспоминать. Он все это знает. И это утешение. Особо знает, что и он мне простил. Это уже не существует против меня. И это было основание для нее проповедовать и на самом деле добрую весть. И это все-таки возможно из-за того, что Иисус умер на кресте. Это уникальное действие, которое он совершал через его жертвоприношение. И это то, что мы будем сейчас праздновать. Но у кого есть еще пару слов? А Юра?
Но я хочу возвратиться к той мысли, что Бога увидит тот, кто преклонится в духе и истине перед Ним. Это не значит, конечно, что не надо его как-то, ну, скажем, прославлять там песнопение и так далее. Нет, но самое главное, чтобы все это происходило в сердце, в душе. Все остальное это, конечно, возможно, но это не суть важна. И в связи с этим, может быть, мне хотелось, ну, это, может быть, шаг не совсем относится к сегодняшней теме, такой момент, что когда мы начинаем наше богослужение с молитвы, это происходит так немножко, по-моему, неправильно. С каким-то весельем, с каким-то смешками, хихиканьем. Произносится десятки имен. Десятки имен. И у меня вопрос такой. А эти имена когда-нибудь в своей молитве личной Господу поминали? Когда-нибудь? Вот эти десятки имен, которые здесь... Вы хотите, чтобы хотите, не хотите, произносите вы эти имена. А вы в своих молитвах личных когда-нибудь это делали? Если нет, ну это неправильно. Ну, это, собственно говоря, все, что я хотел сказать.
Спасибо. Еще есть?